Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русский век». В нью-йоркской студии гость, писатель Владимир Маканин. Разговор с ним идет не о чисто литературных вопросах, но больше переходит на историко-политические темы. Россия в контексте 20 века. Стала ли русская литература более русской? Каково новое осознание имперскости? Беседу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 30 декабря 1999 года.
Сегодня у нас приятный гость, замечательный писатель Владимир Семенович Маканин. Я воспользовался его визитом в Америку, чтобы пригласить в нашу студию и побеседовать о... Впрочем, тему нашей передачи я назову чуть позже. А сперва скажу несколько слов о своем впечатлении о Маканине. Не о его прозе, которую я чрезвычайно высоко ценю, а о ее авторе. По-моему, в Маканине сосредоточились самые симпатичные особенности русского характера. Ведь у каждого народа есть свои национальные пороки и добродетели. Последних Маканину досталось, похоже, больше, чем многим другим. Это основательность, неторопливая добротность, доверие к своим силам, терпение, спокойная уверенность в успехе. У Маканина все всегда получалось. Не только литература, но и шахматы, кино, рыбалка, садоводство. Даже водку он пьет маленькими рюмками. Еще одна необычная для моего поколения черта. Маканин глубоко серьезен. Он не путает находчивость и остроумие с глубиной и тщательностью мысли. Спорит с ним, как в шахматы играть по переписке. Полемика продолжается с того места, где ее оставили, сколько бы времени ни прошло между двумя ходами аргументами. В советскую литературу Маканин ходил боком. Даже став известным и популярным автором, он сохранил обособленность, привычку быть в стороне. Характерно, что на протяжении десятилетий он не печатался в толстых журналах, случаи в отечественной практике уникальны. Маканин сохранил настороженное отношение к литературному быту с его неизбежной общественно-политической нагрузкой. Я бы сказал, что это следствие продуманной жизненной позиции. Он всегда говорит, что писатель должен держаться как можно дальше от средств массовой информации, ибо пресса писателя включает там, где ей удобнее. Его используют как картинку, поэтому писатель, чей голос куда слабее, должен из элементарного чувства самосохранения себя беречь. Осторожный изоляционизм предохранил Маканина от увлекательной литературной борьбы, столь часто заменявшей отечественным писателям собственную литературу. Тщательно оберегая себя от любой партийности, он сумел выйти к иному, необычному для сегодняшней литературы, масштабу обобщений. Вот этим я и решил воспользоваться, чтобы поговорить с Владимиром Семеновичем не о том, о чем мы с ним обычно, в том числе и на радио, беседуем. Естественно, с писателем говорить о литературе, но сегодня я хочу предложить для обсуждения не литературные, а историко-политические темы. Для этого у меня есть три оправдания. Во-первых, Владимир Семенович уже много лет назад, в первые дни нашего знакомства, поразил меня проницательностью своих именно что политических суждений. Во-вторых, как говорил Бродский, политика так часто вмешивается в жизнь поэта, что и поэт имеет право дать сдачи. Ну а в-третьих, такому разговору нас побуждает уникальность ситуации. Мы сидим у микрофона накануне самого большого праздника, который нам доведется встречать. Накануне Нового года, Нового века и Нового тысячелетия. Находясь в такой хронологической точке, нельзя не чувствовать значительности момента. Вот поэтому я и хочу поговорить с одним из наиболее значительных сегодня русских писателей на одну из наиболее значительных сегодня тем – «Проблема России в контексте 20 века». Владимир Семенович, позвольте мне начать нашу беседу с присказки. В Швейцарии есть безумно дорогой отель «Сен-Мориц». Так вот, в 70-е годы они стали печатать меню по-японски, в 80-е по-арабски, а сейчас по-русски. Считается, что поэтому можно судить о том, что происходит в мире. Я вспомнил этот эпизод, когда был недавно в Ницце, где тоже появились меню на русском языке. Но ведь это старая новость. Знаете ли, до революции в Ницце было столько богатых русских, что тут съедалось больше черной икры, чем в Петербурге. Вот там, в Ницце, мне и пришло в голову, что чуть отпущенная на волю русская история норовит свернуть в архетипическую колею. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что она никогда, собственно, из них не выходила. И архетипическое состояние России или, скажем, приоритеты и понимание России, в общем, все оставались как бы одними и теми же.
А как, по-вашему, изменился характер русской культуры с тех пор, как она перестала быть советской, если она перестала, конечно, ее быть?
Ну, она больше, она стала более русской, я бы сказал, в том смысле, что советская культура всегда претендовала на такой своеобразный экуменизм культуры, который назывался интернационализмом, и считалось, что чем меньше национального будет в той или иной культуре, тем больше будет интернационального, что, на мой взгляд, просто прямое заблуждение. И, напротив, чем больше национального в культуре, тем скорее она выходит на какие-то интегральные, интернациональные рубежи. Потому что Советский Союз был как бы последней формой имперскости существования России, на мой взгляд. Распад Союза вернул Россию скорее к русской культуре, так же, как он вернул и все остальные ингредиенты Советского Союза, то есть там, не знаю, Узбекистан к узбекской культуре, Литву к литовской культуре и так далее.
А в чем вы видите примеры этой русскости нынешней культуры?
Ну, я вижу примеры, прежде всего, такого опосредственного плана. То есть я вижу, что нет старания угодить каким-то другим культурам ради поддержания такого мифического или мифологического единства. То, что отпали заботы критиков обслуживать такую культуру с тем, чтобы удержать, опять же, этот миф о некоем интернационализме Советского Союза. Вот перестало быть обязательным наличие тех и тех национальностей в отборе писателей.
Да, но это скорее негативные причины.
Да, скорее негативные.
Где позитивные? Что такого русского появилось в нашей культуре? Вот мне, например, приходит в голову, что появился русский рок. Раньше пели по-английски, теперь поют по-русски.
Да, совершенно. Например, это и вообще песенная культура в России очень сильно продвинулась. Например, это безусловно. И вообще удивительно, что она развивается сама собой, как прорыв действительно какой-то неожиданный и сильный. Ну и, мне кажется, и литература перестала... Вот это удивительно, что писатели нынешней поры, они перестали педалировать свою русскость, что и является по-настоящему принадлежностью к русской культуре. Вот это вот удивительно, что там как-то именно в кругу других культур русский писатель должен был подчеркивать там, знаете, свою деревню, свою еще что-то, иначе он как-то и не мог вообще как бы и существовать как писатель.
Как писал Белинский о сарафанах все пишет.
Вот, да. Вот он раньше как-то был обязан все это делать, иначе он боялся быть слиться в этой безликой, неразличимой толпе. Сейчас этого нет. Вот, пожалуй, и это парадоксально, но это факт, что от этого литература стала более русской, потому что она стала заниматься действительно какими-то проблемами глубокими и человеческими, и присущими, поскольку речь идет о человеке, писатель не может не быть индивидуальным. А если он индивидуально связан с русской культурой, можете не сомневаться, что это будет русская проблема и русская литература.
В одной из этих передач выступал Сергей Аверинцев. Речь шла об империях. Аверинцев сказал, что империю держит только чувство своей правоты, своей миссии. Без нее даже такие опытные имперцы, как англичане, обречены потерять все свои владения. Насколько все это справедливо по отношению к России?
Ну, я не думаю, что Россия менее опытна в имперском отношении, чем англичане. Я даже думаю, что более опытна, потому что опыт говорит как раз об обратном. Английская империя – это пробковый шлем и дубинка, насколько мы знаем. И английский язык, конечно, великий английский язык при этом. Россия шла совершенно другим путем, и мы знаем, что ее владения практически переросли страну во много-много раз. И эта культура распространялась более крепкой цепкой, я бы сказал. И миссионерство российское, если оно было имперским, то оно было более долговечным, что о чем мы можем судить по целому ряду племен, исчезнувших навсегда. Таких, как, там, не знаю, Муром, Овеси, я где-то читал вот в летописи, как они сопротивлялись русскости и имперскости России. Но я смотрю на империю как все-таки на процесс, который имеет свое начало, безусловно, положительное и позитивное, как интегрирование культур. И свой час, так сказать, распада, свою выношенность или изношенность историческую, которая приходит в любую империю, она пришла и в русскую. И, на мой взгляд, не правота держит империю, это правота пытается удержать то, что нельзя удержать. Вот это чувство имперскости действительно присуще империям. А империю не держит ничто, кроме того, что держится само, что стало, так сказать, продуктом ее ассимиляции и ее, так сказать, такого исторического торжества. И, конечно, это не может быть, империя никогда не может быть полным. явлением. Она всегда имеет куски, которые отпадут. Империя не всеядная, не всепоглощающая. Но 20 век привел к концу империи, как мы это все прекрасно видим, и в том числе и в России.
Владимир Семенович, в вашем рассказе «Кавказские плены», который, уверен, войдет в русские хрестоматии 21 века, Кавказ изображен болевой точкой русской души. Что вы думаете о ней, этой самой точке, сегодня, две войны спустя?
Ну, как раз я хотел сказать о том, что в России имперскость как таковая прекратилась в 20 веке, и Кавказ ушел, как мы знаем, от России. Главным своем проявлении, я имею в виду и Грузию, и Армению, и Азербайджан, остался то, что всегда называется Северный Кавказ или Русский Кавказ. И проблемы этого региона по-прежнему являются болевой точкой, прежде всего, потому что там наиболее остро и наиболее, я бы сказал, неприкрыто проявляется эта разница между способностью удержать народ своей культурой, своим значением, своей историей и имперскостью как таковой, когда нужны в сущности лишь военные базы и территория. Вот в этом смысле та пять земли, тот остаток Кавказа, который остался сейчас при России, он по-прежнему это подчеркивает и является достаточной степенью болевой точкой, потому что во всех остальных регионах это происходит либо в какой-то очень европеизированной форме, как, скажем, в Прибалтике, где это не обострено народом и где разница спешит принять цивилизованные формы, или на Востоке, где отпадение происходит как бы само собой, я имею в виду среднеазиатские республики. Кавказ близок к России, так же, как и Россия близка к нему, и вот эта пять Кавказа, которые сейчас все еще находятся при России, она действительно показательна, потому что там нет границы. На самом деле между Пятигорском и Кавказским хребтом реальной границы пока не существует.
У вас в рассказе можно понять эту проблему Кавказа и России как проблему неразделенной любви, непонятой любви.
Да, это можно так понять. И это есть. Но есть такая трактовка рассказа, что вот в России существует чуть ли не любовь к самим горам, потому что никогда там в России никогда не было гор, а вот тут они так прекрасны, великолепны. Но, конечно, это лишь оттенок проблемы. И тут, мне кажется, важным является ощущение, которое возникло в последнее время. Это ощущение России своих собственных границ. Оно чем-то напоминает ощущение человеком квартиры, ощущение количества комнат, которые при нем, когда он вдруг начинает чувствовать стены и понимает, что это жилье как раз по нему. Оно не велико и не мало, оно как раз, так сказать, в размер, что называется. И Россия после распада Союза какое-то время совершенно не могла понять, что, собственно, она такое. И одним из вопросов этого непонимания был вопрос границ. Именно тут была неясность, смута, было внутреннее ощущение неудовлетворенности и чувство опасности, которое возникало у соседей от этого чувства непонятости. На мой взгляд, сейчас это пришло, ощущение границ пришло, или, по крайней мере, быстро приходит к России.
Вы слушаете передачу «Русский век». С прозаиком Владимиром Маканиным беседует Александр Генис.
Владимир Семенович, какое ваше любимое десятилетие в 20 веке?
Не могу так сказать. Мне кажется, у меня нет любимого десятилетия. Ну, разве что 90-е годы. Но это совершенно личное впечатление, потому что для меня 90-е годы – это момент, когда я почувствовал свои возможности, почувствовал раскрытие того «я», которое довольно долго в предыдущие десятилетия давило меня и угнетало своей недостаточной выраженностью. Тут я как бы понял смысл того, зачем человек приходит. Это каждый раз личное, но это личная трактовка десятилетия.
То есть вы довольны своим годом рождения? Вы довольны тем временем, которое вам выпало жить? Вот люди часто рассуждают, мечтают о том, чтобы они жили в 13-м году, например, да, который считается такой belle époque. Но вы довольны вашим временем?
Я доволен тем, что это десятилетие наступило. Я не могу сказать, что доволен своим временем. Я могу, если бы оно наступило в другое десятилетие, я был бы доволен им.
Ну что ж, вернемся к России тогда от вас. В 19 веке Австрию называли больным человеком Европы. Сегодня так часто говорят о России. Если это так, то о какой болезни следует
следует вести речь?
Я бы не назвал это болезнью, хотя можно и назвать болезнью. Для меня как бы главным событием 20 века было как раз для России, было как раз то, что она преодолела эту труднейшую проблему имперскости, и к концу 20 века, освободившись от тех колоний, которые она все равно не смогла бы переварить, как бы успокоилась в своих границах и приобрела черты государства, обладающего национальностью и вне имперского смысла этого вопроса.
Что хорошего сказала Россия миру в 20 веке? Что плохого мы знаем, а что хорошего?
Мне трудно это сказать. Мне кажется, опыт жизни как человека, так и государства – это и есть хорошее, что в нем есть. Можно перечислять каких-то там людей, каких-то гениальных композиторов, все мы их знаем в 20 веке. Там, не знаю, живопись, авангард, там два десятка первоклассных писателей 20 века, поэтов и прозаиков. Но это как бы делалось все-таки для себя и уже поскольку стало общим достоянием. А что касается конкретного опыта для других, то это вот опыт превращения из, казалось бы, трудной, невероятно больной империи в нормальное национальное государство.
Чем был 20 век для России, если свести ее опыт, о котором мы сейчас говорили, к одному аккорду?
Вот, на мой взгляд, это переход от империи к государству.
Что несет России 21 век? Говоря конкретно, на чей пример следует оглядываться? Испания или Китай, Аргентина или Индонезия, Мексика или Япония?
Понимаю. Я думаю, тут вопрос совершенно определенный, и Россия, по крайней мере, во все ближайшее время будет оглядываться на Соединенные Штаты Америки, на своего ближайшего, так сказать, партнера по холодной войне, назовем это так, и на ту модель, которая сейчас является столь дразнящей и привлекательной и для Европы, и для России в том числе. Не только потому, что Россия решила быть демократической или быть какой-то еще. И не только потому, что Россия решила прежде всего быть богатой. Здесь есть опыты Штатов. То есть это целый большой многогранный опыт государства, которому удалось решить прежде всего самую простую, казалось бы, задачу – накормить людей.
Не только Америка накормила свой народ.
Это правда. Но у Америки есть другой опыт, который не сводится просто к накормлению, так сказать, там, хлебом и мясом, а речь идет о определенном свойстве, об определенном умении совместить людей очень разных по национальности, вере, духу и просто по социальному положению. Это тоже кормление и это тоже хлеба. Речь идет о том, что о том принципе, который, как мне кажется, в Америке очень явственно сейчас проступает и для которой для простоты можно назвать принципом салата. Что я имею в виду? Это то, что в 19 век предполагал, что и Америка, и молодое советское государство, и много тому примеров, являются как бы плавильным котлом, в котором все нации переплавляются в некий единый конгломерат и сливаются в одну массу с теми или иными чертами. Напротив, мне кажется, 20 век – конец Америки, и 20 век – конец России. И в будущем, особенно 21 век, показывают, что принцип плавильного котла не будет реализован и не будет приоритетным. Напротив, будет именно принцип так называемый принцип салата, когда кусочек петрушки и кусочек морковки будут лежать рядом, не мешая друг друга и украшая друг друга, подчеркивая разность, когда будет много разных ингредиентов. И в России мы сейчас это наблюдаем. Мы знаем, как выступает муфтий по телевидению и как стало легче гораздо совмещать, скажем, татарина и русского, не настаивая на их общности, как совсем еще более легко сейчас прослеживается отношение с евреями, которые еще недавно носили трагический характер и какой-то обособленности, и какой-то специфический некий вопрос. Сейчас тоже совместная жизнь, кажется, не обязательно, не надо никого никуда перекрещивать и никого никуда менять. Это, конечно, не является каким-то заключительным аккордом, это процесс, и Россия находится на этом пути. Мы знаем трудности этого пути, связанные с последними событиями в Чечне и в отклик с этим эхо этих событий, отношение в Москве к лицам кавказской национальности. Это все проблемы, это все трудные проблемы, но мне кажется, этот принцип все-таки будет торжествовать, потому что другого выхода нет, и он представляется наиболее перспективным для будущего России.
слушали передачу «Русский век». С прозаиком Владимиром Маканиным беседовал Александр Генис. В программе звучала музыка Скрябина.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – 25 лет журналу «Континент». Созданный в 1974 году в Париже, журнал с 1991 года выходит в Москве. В Варшаве и Кракове прошли максимовские чтения, на которых выступили, в частности, новый главный редактор «Континента» Игорь Виноградов, историк Андрей Зубов, поэт Наталья Горбаневская. Кого объединял «Континент» четвертьвековой давности и кого объединяет теперь? Эфир 30 декабря 1999 года. У микрофона Иван Толстой. 25 лет журналу «Континент». В конце уходящего года в Варшаве и Кракове прошли очередные максимовские чтения, посвященные памяти первого редактора журнала «Континент». Основанный в 1974 году в Париже, журнал стал органом сопротивления не только русской, но и всей восточноевропейской интеллигенции. В 1991-м редакция переместилась в Москву, а главным редактором стал Игорь Виноградов. Несмотря на все эти перемены, главной темой «Континента» осталась все та же – задача русской интеллигенции, ее ответственность перед обществом и историей. Об этом у нашего микрофона размышляют участники чтений. Мой первый вопрос – политологу Андрею Зубову. Как совмещается индивидуальное и коллективное в трагедии советской эпохи?
Человек, когда он совершает какие-то преступления, идет на какие-то нравственные компромиссы, а на них бесспорно шло советское общество, и шло постоянно, и к нему они подталкивались, все эти компромиссы и внутренние преступления, как бы насилие над собственной совестью, они не остаются безрезультатными. В душе человека, причем из поколения в поколение передающиеся, возникают раны, зарубцовываются шрамы. И вот это безнравственность отцов, безнравственность не в таком узком смысле слова, там, в отношении к женщине, в отношении, предположим, какому-то другу, а безнравственность принципиальная, безнравственность в отношении к правде, к совести, к человеку, вот в целом, постоянная склонность служить, безусловно, безнравственной советской власти. Вот все это переходит потом из поколения в поколение, травмируя души все новых и новых поколений. Единственный путь от этого освободиться – это увидеть и раскаяться в делах отцов. Вот если это не происходит, если мы не говорим, что наши отцы поступали неправильно, там, скажем, совершая революцию, устраивая экспроприацию собственности, совершая коллективизацию, насилуя волю, отказываясь от Бога, это были преступления, и мы скорбим о них и хотим исправить их. Вот если человек этого не говорит, то он является соучастником в преступлениях своих отцов. И, соответственно, таким образом вот нравственность деградирует общество.
Следует ли понимать ваши слова так, что историю метущейся души, пусть и души падающие и души, уступающие искушению, не заслуживают изучения? То есть советская эпоха тем самым, как бы, в ваших словах закрывается как...
Абсолютно.
Как носящее какое-то значение?
Наоборот. Наоборот. Может быть, самый пристальный анализ должен быть как раз не в счастливой, а в несчастной семье, если перефразировать начало известного романа Толстого. Как раз исследование нашей падшести, причин того, почему мы пали, причин того, как мы пали, и что там было, и как мы изменялись совести и Богу, вот это, может быть, главный анализ для историка России нового времени. Интересен не панегирик, интересно изучение язв, и только изучение язв позволяет их исцелять. Вот советский период нашей истории – он не должен быть забыт. Как раз его пытаются забыть сейчас, подсознательно пытаются забыть, как бы сделать вид, что ничего и не было. На самом деле его надо помнить. Так же, как помнят немцы, скажем, преступления нацизма и водят детей показать там Дахау и Майданок, чтобы дети знали, что сделали их деды или отцы. Вот все это надо знать, помнить, но давать этому определенную оценку. Самое страшное – это безоценочная история. История, в которой не говорят, что хорошо, а что плохо, в которой все равно другому. Поэтому я думаю, что советский период надо, наоборот, пристально изучать и помогать новому поколению, которому жить после нас, разобраться в том, что произошло, расставить правильно нравственные акценты. Как это во многом сделала Германия. Она для нас, вот для меня лично, является опытом, что такое может быть.
Игорь Виноградов, редактор «Континента» нынешнего, московского периода.
Игорь Иванович, «Континент» уже в самом своем заглавии объединял. Вы переняли «Континент». Что вы переняли, что вы внесли нового?
Мы переняли, по-моему, основные самые вещи у «Континента». Мы считаем себя действительно продолжателями старого максимовского «Континента». Ну, прежде всего, в том, что мы действительно тоже журнал, который стремится к объединению, прежде всего, интеллигенции. Различие в том, что во времена Максимова это была не только российская интеллигенция, и, может быть, даже в меньшей мере российская интеллигенция, потому что российская интеллигенция оставалась для парижского континента где-то за кордоном, в России. Вот, и оттуда только отдельные представители ее как-то прорывались и решались печататься, сообщаться с континентом, за чтение которого в России можно было получить срок. Но зато восточноевропейская и западная интеллигенция, противостоявшая коммунизму, да, она вот действительно объединилась очень сильно вокруг континента. Континент стал таким центром объединения всей западноевропейской, не только западноевропейской, мировой, прежде всего, восточноевропейской интеллигенции, российской интеллигенции, вот в некотором таком интернационале сопротивления, как и был назван, кстати, он был создан интернационал сопротивления Максимова. Когда журнал перешел в Москву, он перешел в связи с историческими изменениями, которые произошли в России, когда Максимов понял, что эмигрантский журнал для России, в общем, уже это некоторый нонсенс, когда в России есть гласность, в России есть возможность говорить все то, что говорилось тогда там, и делать традиционный русский литературно-художественный, публицистический, религиозный журнал за границей, когда есть все возможности делать его в России, просто бессмысленно. Вот. И тогда он принял решение вот его передать в Россию, просил меня стать редактором. И я после долгих колебаний, причин, которые объяснять я не буду, там личные и связанные просто с трудностью этого нового дела, заново было надо создавать журнал сущности в России, я все-таки согласился. Мы обсуждали это долго и решили рискнуть, нашли спонсора. Задача была, чтобы «Континент» превратился в легальный, нормальный российский журнал. Журнал, как мы полагали, прежде всего, созидательного направления, в отличие от того, что он был журналом сопротивления, противостояния, он должен был стать журналом созидания новой России. Значит, задачи изменились, и поэтому, конечно, тот кругозор и тот охват, который был у старого «Континента», который был продиктован реальными условиями, охват общемировой, общеевропейский, он, конечно, очень сузился у нас, и мы стали прежде всего российским журналом. Это что было обозначено даже визуально, у нас появилась вот такая полосочка, воспроизводящая цветы российского флага, это как бы стал российский континент. Это континент соединения, собирания российской интеллигенции, в которой мы всегда видели какую-то движущую силу, одну из важных движущих сил развития России. Со временем, я должен сказать, что и пришлось перенимать и другое. Со временем все яснее становилось, что для того, чтобы быть журналом созидания, нам надо стать, опять-таки, журналом сопротивления и оппозиции. И сейчас, конечно, «Континент» – это оппозиционный журнал по отношению к этому режиму. Это журнал традиционно для «Континента» антикоммунистический, мы против всякого, конечно, так сказать, реванша, всяких попыток коммунистического реванша, но мы и против вот этого псевдодемократического беспредела этой номенклатурно-мафиозной структуры, которая сейчас в России установилась. Вот, и мы стараемся, значит, искать, делать все возможное, чтобы это было ясно как можно большему числу людей и объединять интеллигенцию на базе вот обсуждения этих проблем, понимания того, что надо делать.
Юрий Иванович, вы много раз употребили слово «интеллигенция». Позвольте вечный вопрос по поводу интеллигенции. Да, что же это такое вот в вашем понимании
вы
сегодня?
Знаете, в моем понимании, я думаю, что это примерно то же самое, что в понимании каждого человека. Вы знаете, есть разные способы подхода к определению понятия. Да? Вот один из софистических таких вопросов может быть сформулирован так, например, с какого количество волос считать человека плешивым. Очень трудно, можно спорить, да, чтобы, ну, интуитивно все знают, плешивый человек или нет, да. Вот масса образованных людей вокруг нас, но вы как-то интуитивно чувствуете, вот кто интеллигент, а кто не интеллигент. Человек, который ворует, он не может быть интеллигентом, хотя он 10 раз больше, понимаете, да. Значит, это понятие традиционно для России всегда было связано, прежде всего, с моральным бескорыстием и национальной ответственностью. Да? Образованного человека, который в своем служении, в своем профессиональном служении и так далее, понимает, что он представитель той страны, в которой он живет, и по христианскому, гуманистическому, какому угодно долгу должен думать, прежде всего, о своих ближних. Родина – это и есть та семья, в которой ты живешь, это твои ближние, прежде всего. Вот. Поэтому ты за них ответственен. Ответственен не в том смысле, что ты за них должен решать, но то, что ты их болью не можешь не болеть. И если это в тебе есть, и если ты в этом, вот это для тебя центральная какая-то вещь, при всех твоих человеческих слабостях, тщеславии, честолюбии, и даже и корыстолюбии, может быть, да, но все-таки это приоритетная вещь. Да, ты вот принадлежишь к этому, как Бердяев говорил, ордену. Интеллигенция – это почетное такое, так сказать, звание и качество, которое никаким образом больше не фиксируется. Оно фиксируется только внутренним чувством, этическим чувством совести.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. 25 лет журналу «Континент». О задачах русской интеллигенции говорят участники максимовских чтений, прошедших в конце уходящего года в Варшаве. Вот фрагмент выступления поэтессы и правозащитницы Натальи Горбаневской.
Перед своей эмиграцией из России Максимов мне сказал известную фразу. «Мне предлагают делать на Западе журнал, но я не хочу, чтобы это был еще один журнал русской эмиграции. Я хочу объединить силы восточноевропейской эмиграции». Как мы знаем, дальше эта задача получила новое расширение, и речь шла уже не только об эмиграции, но начиналось с этого. Далее Максимов эмигрировал, поехал в Париж, и, как мы знали до сих пор, из его свидетельства – а совсем недавно получили свидетельство Солженицына. Солженицын ему сказал: «Идите в культуру, они вам помогут, они вас научат». И Владимир Емельянович пошел в культуру. А что такое культура? Даже видя ее весьма мало, мы в Советском Союзе в то время знали. Роль континента в том, что возникла какое-то единство действий, усилий была очень велика и очень мала. Очень мала в том смысле, что все наши усилия и вчера, и сегодня – это всегда усилия гораздо больше, чем достигаемые нами результаты. И в то же время очень велика, потому что эти результаты были. Я знаю, я была больше связана с Польшей. Я знаю, как в Польше знали и читали, искали континент не только потому, что в нем печатались польские авторы, а польских авторов у нас было, боюсь, что столько же, сколько остальных восточноевропейских. Континент был для них родным почти, я не скажу столько же, но почти как культура. Я помню, как к нам пришла только что выехавшая на Запад прямо из лагеря интернирования Анка Ковальская, как она села в кресло в редакционной комнате «Континента», поглядела на Максимова, на меня и сказала что-то типа «Вот я и дома». Анка, человек, который не говорит по-русски, не русской культуры, я думаю, что возникало вот это чувство родства и братство, не того братства, которое имелось в виду во всех видах братской помощи, а действительного братства. Я не верю в дружбу между народами. Я считаю, что дружба – чувство глубоко индивидуальное, в каком-то смысле более индивидуальное, чем любовь. Можно любить свой народ или чужой народ, но дружить с народом нельзя. Между народами могут быть отношения большей или меньшей враждебности или невраждебности, или самое лучшее – дружественности. То, что, скажем, определяется словом «добрососедские отношения», хотя очень нелепо, когда, скажем, это слово возникает в договоре между Польшей и Россией, Россией, которой, ну, кроме кусочка Калининградской области, больше соседями не являются. Но я думаю, что вот эта дружественность или хотя бы невраждебность между народами очень зависит от многих индивидуальных дружб между людьми, от взаимного понимания и от знания, потому что взаимного понимания без взаимного знания быть не может. Это так же, как, я думаю, настоящие наши дружественные связи с поляками и мои, и Максимовы, и многих других русских укреплялись по мере того, как мы переставали восхищаться поляками и думать, ну, поляки, они другие, куда нам? Когда мы видели, в общем, и поляки, такие же, как мы, и так же все бывает, и так же бывает поддаются всяким коммунистическим соблазнам. А в России, в русской интеллигенции очень было сильным это восхищение поляками, именно как «они такие умные, ну надо же, какие они умные, они такие храбрые, ну надо же, какие они храбрые». У меня был замечательный разговор с Мираком Хаецким, я надеюсь, что поляки после этого ничего плохого с ним не сделают. В конце первого года военного положения я ему сказала: «Мирок, ты знаешь, за этот год я лучше узнала поляков». Было много-много, было столько поляков. «Я лучше узнала поляков, и я уже не так их люблю». Мирок посмотрел на меня и сказал: «Ты их еще мало знаешь». Вот я за то, чтобы мы друг друга много знали.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. 25 лет журналу «Континент». Русская интеллигенция между прошлым и будущим. Мой вопрос политологу Андрею Зубову.
Связываете ли вы историю многодесятилетнего советского ужаса с причинами только объективными? Или есть национальные особенности, которые коммунизм в России превратили в то, во что превратили?
Я думаю, что вообще любая жизнь любого человека и любого народа – это всегда субъективная реализация объективных обстоятельств. Любой народ в одних и тех же ситуациях ведет себя несколько по-разному. Но как раз вот история 20 века, а если шире, то история там вот нового времени, она показала, что нету народов, которые в принципе могли бы сказать, что нам не свойственно то, во что впали соседи. Вот посмотрите, три народа, которые возносили себя на уровень как бы максимального проявления религиозного духа своей традиции. Франция, любимая дочь католической церкви, Германия, в которой сконцентрирована вся лютеранская ученость, и, наконец, Россия, которая считала себя хранительницей православия и гордо писала на гербе империи «С нами Бог». И вот эти три как бы центра христианской конфессиональности, они один за другим тяжко пали. Один за другим показали, хотя каждый по-своему. Там нацизм Германии и французская революция, и революция в России, они разные, но они равно кошмарные, равно ужасные. Национальная специфика интересна, но здесь очень важно, скорее не субъективный момент вот, национальный, а субъективный момент волевой, что в какой-то момент происходит волевое склонение народа ко злу. конечно, не всего народа. Всегда есть те, кто борется. Была Вандея, было Белое движение, было движение графа фон Штауфенберга в Германии. Но в целом вот склонение народа ко злу, не склонение к кем-то, а склонение народа самого. То есть народ сам выбирает путь зла. Вот это величайшая трагедия 19-20 века, когда мы видим, что нравственные принципы, нравственные параметры более не определяют личности большинства людей в том или ином народе. Сейчас, например, немцы удивляются, как это могло быть, что большинство немцев одобряло, ну, если не тотальное уничтожение, то, по крайней мере, лишение прав и изгнание евреев. А ведь одобряло же. Сейчас большинство французов ужаснутся тому, что делали во времена якобинской диктатуры. А ведь делали же. И русские сейчас, даже коммунисты, говорят, мы, конечно, категорически против того, что делалось там в подвалах ВЧК. Но ведь делалось же. То есть вот какие-то такие прорывы в ад, они в инфернальность, это всегда волевое. Это никогда не бывает, ну, как бы, объективным стечением обстоятельств, что вот развитие общества, социально-экономические законы привели к тому, что надо было истребить 60 миллионов человек. Этого никогда не бывает. Это чисто волевое склонение ко злу. Поэтому за него народ и несет ответственность. За реализацию объективного закона, скажем, закона всемирного тяготения, ответственность никто не несет.
Народ Германии раскаялся в том, что было совершено в годы фашизма. Французы, ужасы якобинского террора, когда 120 тысяч было казнено на площади Согласия, обратили, превратили, переродили в историю своей страны и воспринимают французскую революцию как часть культуры национальной. А в России суд над КПСС по существу развалился, не прошел, не состоялся в моральном отношении. Что ж, мы больше и французы, чем немцы. Почему провалилась эта история с судом от КПСС в России?
Я думаю, что здесь прав Владимир Буковский, когда он сказал, что суд над КПСС не получился потому, что фактически половина КПСС должна была судить вторую половину КПСС. Что, собственно говоря, была русская поговорка, такая советского времени, что есть три качества, которые никогда не соединяются. Ум, совесть и партийность. Что можно быть или умным, но бессовестным коммунистом, или глупым, но совестным коммунистом. И вот, собственно говоря, партия разделилась, от слова Буковского, на две части. На глупых, но принципиальных, и на циничных, но абсолютно беспринципных. Вот циничные, абсолютно беспринципные стали демократами, а глупые, но принципиальные остались коммунистами. Но, по сути, они связаны одной кровью, одними именами, и, несмотря на весь свой цинизм, они не могут судить другую половину. Потому что они часть ее. А вот беда в том, что за 70 лет практически в России полностью забыта, умерла какая-то внекоммунистическая возможность существования. И вот именно возрождение вот этой возможности, оно, я думаю, и позволит по-настоящему оценить деятельность КПСС. Мне кажется, что французы пошли по неверному пути, хотя я понимаю, что, может быть, многих это огорчит, включив французскую революцию не только как элемент своей истории, но сделав ее силком своей истории. Не случайно взятие Бастилии, главным национальным праздником, Марсельеза, это гимн Франции. Дело в том, что это также момент вот этой безнравственности революции включается в общий контекст. Он не осужден. Намного лучше сделали англичане, которые все-таки слово «revolution» после всех своих трагедий, которые они пережили при Кромвеле, сделали негативным словом. И мне бы хотелось, чтобы Россия пошла скорее по пути Германии и Великобритании, а не по пути Франции. Но это, конечно, мое субъективное желание.
Русская интеллигенция между прошлым и будущим. У нашего микрофона были участники максимовских чтений, проходивших в Варшаве и Кракове и приуроченных к 25-летию журнала «Континент». Наталья Горбаневская, Андрей Зубов и главный редактор журнала Игорь Виноградов. Режиссер передачи Марина Смирнова, выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безмуря, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».